Данное интервью записано 18 ноября 2006 года в отеле «Александр Палац» в Санкт-Петербурге у автора-исполнителя, работавшего в жанре русский шансон, Александра Кузнецова, записано мною, Владимиром Окуневым, для сайта «Музей шансона» www.www.shansonprofi.ru и предназначено исключительно для размещения на данном сайте. Данное интервью записано в преддверии фестиваля шансона, который будет проходить сегодня в Ледовом дворце. Поэтому, Саш, во-первых, добрый день. Мы с тобой вроде как бы так близко интервью беру у тебя первый раз в жизни. Что ты скажешь по поводу нашего города и в преддверии фестиваля Ледовый шансон, в Ледовом дворце фестиваля шансона, потому что ты являешься не первый раз участником этого фестиваля, мы впервые с тобой там встретились. Твое впечатление первое это о нашем городе.
Ну, город Питер я уже давно как бы знаю, вот со школьных лет, советских времен, в общем, собственно, еще и всегда мне нравился. И первое впечатление, как бы оно вот как было, вот у меня впечатление пацана там 10 лет, о том, что город как будто красивый. Я говорю, падал снег первый раз, когда я приезжал в Питер. Эти фонари на Невском запомнились, горячие там вечер, ну потому что зимний период всегда был темно. Но именно оно осталось какое-то, и всегда кажется, что я уже говорил сегодня, что где-то зайдешь там с Невского в колодец, да, и там и вылет там Гоголь, например, и Достоевский оттуда. То есть ощущение, что вот этот вот, вот эта аура, энергетика, это особый город на самом деле. В Москве, вот я сейчас как бы, больше не в Сибири, а в Москве живу, такого нет. Как бы если сравнивать два города, в принципе, то Питер всегда как-то по духу, мне кажется, ближе к творческим людям.
А сам ты родом из Сибири?
Сам из Сибири, из города Новокузнецка, Западная Сибирь. Вот, до Москвы 2000 километров.
Саш, у меня такое будет интервью, но небольшое, где-то в среднем 40-минутное, в течение часа. И вопросы не будут хронологические, они будут разбросаны, потому что мне нравится интервью брать так, что не с детства и до нашей встречи, а без всякой хронологической последовательности. Что вы больше всего цените в людях?
В людях искренность. На мой взгляд, этого качества сейчас вообще не хватает катастрофически. В мегаполисах тем более. Вот поверь мне, Вов, я просто был. Возвращаясь в Сибирь, там еще это осталось, и дай бог, чтобы там это сохранилось в той форме, в которой, по крайней мере, сейчас это существует. Куда исчезли, не пойму, наши новогодние праздники, когда двери открывались и все семьи праздновали, никогда не было. Я помню, у нас в школе родители, то есть мы жили с пацаном, с моим другом, Женькой Аксиненко, на площадке. И у нас даже ключи подходили к квартирам, ты представляешь? Никаких решеток, ничего не было. Вот. Если забывал ключи, например, его не было дома, я через соседей, через балкон перелазил.
До сих пор, насколько я знаю, там в сибирских домах там даже не существует, но это обычно в деревнях, там не существует замков и ключи ложат под ковры.
Это вот было, сейчас уже нет. И мы оставляли ключи все на первом этаже. Баба Лёля ее звали, то есть у нее ключи вот так вот висело на гвоздях от всего, стоит пятиэтажный дом, от пятиэтажного, от всего подъезда. Вот, собственно, это уже и была искренность, была, это я запомнил. Получается, что мы поколение жили там вот здесь. У каждого вот времени есть своя какая-то отличительная черта, свое преимущество, вот искренность в том времени. Я не ретроград, ни в коем случае, так что там сейчас...
Ну, искренность и человечность, теплота...
Я вот обосновал это, потому что сейчас очень много стало такого западного отношения в людях, там как дела нормально, все хорошо, то есть и люди вроде бы успешны, но мы не знаем, что приходят, когда они делают дома, то есть, а может быть они приходят домой, у них страшно депресняк после работы, хотя он там продает миллион тонн угля.
Даже люди, которые живут в мегаполисе, вот нас, где я живу, у нас живет 7 квартир. Я не говорю, что я человек необщительный, но из 7 квартир я знаю, кто живет в 2-3 квартирах, а кто в 4, я не знаю.
Я с тобой полностью согласен. Раньше мы знали всех. Я, вот спроси меня, я могу рассказать обо всем, там, кто жил в какой квартире в подъезде. Сейчас, где я живу, переехал. Такого нет. Мы не знаем даже соседей там по площадке, там, то, что в подъезде.
И в продолжение этого вопроса, а что раздражает людей?
Раздражает цинизм, раздражает высокомерие, раздражает вот эта холодность какая-то, раздражает то, что люди не идут на помощь друг другу, как бы, хотя по сути-то мы должны в чем смысл жизни, наверное, в том, чтобы как бы о тебе, о твоих делах вспоминали должным словом, оставить после себя след. Но люди почему-то стремятся так, чтобы все они говорили плохо. Ну, то есть я не говорю в общих, а в большинстве своем. То есть какое-то накопительство. То есть в жизни как бы считается, что все это надо проще. И как бы люди правильно говорят относительно жизни проще. Но
проще,
все наворачивают себе какие-то проблемы. Вот это, конечно, раздавно, что даже не раздражает не то слово, а знаешь, досадно просто. Досадно за людей.
Как говорил Павел Успекар, задержава обиду.
Задержава обиду, да.
Саш, творчество для вас это единственный вид вашей деятельности? Или иначе?
На данный момент, да, просто вот зарабатываю тем, что пишу песни, выступаю на концертных
площадках. То есть вы в настоящее время как артист существуете?
Да, наверное, так это можно назвать.
А семья у вас есть или нет? И что вы подразумеваете по словам семья?
По словам семья, вот как бы, к сожалению, сейчас на данный момент нет. Мы расстались с девушкой. Но что я подразумеваю? Именно опять же это все, понимаешь, все как бы движется на искренности, на том, что на отношениях. Семья — это какой-то уют, когда человек приходит домой, да, с работы, неважно с какой работы, или это там искусство, там, или культура, или там бизнес большой. Он должен дома почувствовать себя нужным, что тебя ждут дома. Это не обязательно теплые тапочки, камин какой-то, а просто где-то на подсознании. Да? Вот это семья, наверное. Отношения именно без каких-то собственных, без собственничества, без предъявления. Но это уже там дело какие-то как бы семейные, какой-то залезли в этот круг. Но мне кажется, что вот в этом заключается семья, в теплоте, в том, что у тебя тыл всегда, и он ждет тебя. И ты из любой точки земли стремишься к себе домой. Неважно там, кто это, или с родителями там живешь, или с любимой женщиной. Там. Суть тут в том, что семья — это вот в этом, в теплоте, по-моему.
В настоящее время вы чувствуете себя звездой? Что для вас слава, популярность? Популярность приятна или все-таки это тяжелое время?
Я себя звездой не чувствую. Вообще, мне кажется, жанр вот шансон — это наиболее, как бы, ну это я банальности, конечно, говорю, что наоборот не склонен к звездным болезням, ну на мой взгляд. Вообще, что такое? Для меня нет понятия. Очень правильно сказал знакомый один мой директор шахты угольной. Он перевидал многих артистов, там приезжали, то есть, и говорит: Саш, главное, что есть народные артисты, пойми, а есть артисты из народа. Вот цени второе, а первое — это все.
Потому что я, например, для себя давно уже сделал вывод и говорю, что звезды существуют только вот через месяц на елке. Вот это звезды.
Да, тоже.
А все остальное — это исполнитель, но действительно, если он состоялся и он народным должен называться, это если его народ принял. А получить звание, да, это от количества концертов, от количества кошелька зависит. А если тебя народ не воспримет, то это уже... Многие же не секрет, народного артиста получают для того, чтобы за счет государства делать концерты, потому что звание народного артиста или заслуженное, оно подразумевает бесплатные концерты, не платишь за аренду зала. И...
Да, происходит вот этот момент. А относительно того, что такое популярность. Популярность — это не хорошо, не плохо, это инструмент, вот как у хирурга, например, это скальпель, да? А у артиста популярность, он, что значит востребованность, правильно, мы уже отметили, то, что когда человек востребован, едет на гастроли, неважно, Владивосток это или там Томск, разброс городов, то есть он зарабатывает деньги, он, это его профессия.
Но есть востребованность, есть популярность, например, вам приятно или неприятно, идете по улице, вас будут останавливать, просить автограф, и, значит, человек стал популярным таким, что ему даже в магазин нельзя зайти, потому что его там будут просить автограф и фотографироваться. Вот я
хотел... Ну, наверное, да,
приятно это или нет? Потому что одним приятно, другому это наоборот.
У меня как бы больше встречается, наверное, это опять же особенный жанр шансон, что люди, как правило, слышат песни и... Как бы они говорят теплые слова не потому, что узнали тебя именно как лицо, как там лейбл какой-то, да, а узнали потому, что там по песням. Вот бывают случаи, когда мы просто сидели в компании большой, со всех сторон там России были люди, там в Волгограде сидели парни. Я пел песни просто как бы на одной, они сразу как бы оживление такое, и как бы они задали тут же вопрос: это твоя песня? Александр Кузнецов, да.
То есть это ты тот Кузнецов
и я? Нет, вот это как бы больше встречается, это неоднократно было. Вот, и это приятно на самом деле, что плакают. Это значит, например, что ты не зря сидишь ночами с кружкой чая за гитарой, за лицом чистым.
В этом году я брал интервью с Степой Ручинена, как раз аналогичный вопрос задавал. Он говорит, я популярен в Оренбурге, как житель Оренбурга. Меня знают, потому что мы там с детских лет выросли. Вот меня знают, как... Соседа по двору, там, соседа по улице знают, там, может быть, как предпринимателя. А как исполнителя его в Оренбурге не знают, например.
Нет, у меня наоборот получается, что если говорить о Новокузнецке, там как раз знают как исполнителя очень многие. Я немало именно выступал и всегда выступаю на днях города, бесплатно абсолютно, на больших площадках, когда там собирается огромное количество народу. То есть там грех жаловаться на то, что тебя там не знают.
Что для вас самое сложное в жизни?
Самое сложное в жизни это не стать, то есть, как бы это описано, выразить правильно, не стоять на месте, а и для себя это понимать. Бывает, то есть кажется, что ты там скачешь на коне там какой-то атаке, а на самом деле лошадь деревянная, там сабля картонная. Вот это самое важное, чтобы понять четко, что, что ты делаешь и для кого ты делаешь. И подниматься по ступенькам. И подниматься, я и говорю еще раз, не по виртуальной лестнице, а ощущать эти ступени под ногами. Вот это самое главное и самое сложное в жизни. Но я стараюсь это четко отдавать себе отчет в этом. И не зацикливаться на том, что сделать.
Ну и продолжение тоже. А к чему стремите себя?
Стремлюсь к чему? К чему? Стремлюсь к тому, чтобы работа моя, то есть по большей степени, вот то, что опять возвращаюсь, по большей степени была нужна людям. Была необходима людям. Опять же, я говорю, когда человек приходит и после трудного рабочего дня или едет в машине, он ставит твой диск с песнями. И они как плечо друга помогают ему в какие-то минуты.
Чтобы все, что вы делаете, это не было напрасным трудом, а да. Как раз находило каждого человека и помогало ему
пожить. А ну, сейчас, как бы, я неправильно сказать, что это просто там никому не... Просто это все надо, и есть люди, кто слушает эти песни. Но хотелось бы, чтобы... На самом деле песни, чтобы были такие же. То есть не обманывать слушателя. Не обманывать слушателя там, новыми песнями, новыми, не разочаровывать ни в коем случае. Только чтобы был человек заинтригован, что там в новом альбоме, как у него, и купив его, и просто взяв, переписав у кого-то, нарезав какую-то баланочку, он понял, что не обманулся в ожидании.
Потому что многие покупают, например, альбомы, даже некоторых исполнителей, я сам как коллекционер, покупаю, просто даже не слушая альбом, не то, что ради коллекции, как бренд. И, то есть, некоторый исполнитель, он уже существует как бренд, и ты знаешь, что, что бы он ни сделал, это вот уже хорошо.
Как раньше, знаешь, вот было, книжки покупали, да, и они на полке стояли.
Ну, кто-то по корешкам уже подсветился, да, на четко да, жены вот. Собиралась так. То вот. Есть, они могли издание Пикуля одно и то же, но под разные цвета.
Да, вот не хотелось бы вот таким как раз быть, таким же брендом, который... покупать только потому, что хотелось бы, чтобы вы ее послушали, если поставили.
И теперь уже переходя конкретно к нашему жанру, значит, в вашем творчестве определенное весомое место занимают все-таки песни на уголовную тематику. Чем это вызвано?
Вот, опять же, внесу ясность. Первых 4 диска, то есть я записывал на фирме Master Sound Records, а направленность этой фирмы, то есть всем известные, как бы это не хорошо и не плохо. Я опять же говорю, что это позиция людей.
То есть мы сейчас в преддверии этого вопроса немножко, сейчас я задам вопрос немножко пораньше. Ты не, сам не москвич, ты в Москву приехал, как многие. Каким-то образом попал на фирму Master Sound Records, в то время она так называлась, компания «Русский шансон», которая.
Да.
А у них как раз направленность, они делают вот...
И, собственно, разговор, да, с одной стороны, мне, конечно, крупно повезло, что я попал на эту крупнейшую фирму, которая занимается, у них огромный каталог, то есть огромное количество исполнителей. Вот. И мы обсудили с Севастьяновым, ныне покойным, к сожалению, все-таки я считаю, что это очень большая потеря для шансона. Вот. Обсудили как бы приоритеты, как говорится, направленность работы. И сразу для себя как бы я расставил все как бы, точки над «и», когда там было сказано, что хотелось бы вот такие, такие, такие песни. И, соответственно, мы начали работу с первого же альбома в этом направлении. И это не значит, что у меня не было личных каких-то песен, они есть и, безусловно, будут присутствовать. И вот что, как бы вот эти 4 альбома вышли, Но, опять же, я говорю, невозможно не повторяться та же самая ситуация, как вот ты можешь там написать о вазе там 5-6 предложений, там, да, говоря, там, она, например, стоит на тумбочке. Потом ты начнешь повторяться. Вот. То же самое происходит в любом жанре, в любой, если ты будешь говорить об одном и том же. И это очень важно для начинающих даже исполнителей, мне кажется, никогда не стараться, если у тебя где-то был успех, да, не развивать из того, что у тебя было, и не писать там 2, 3, 4, 5, 6, там, название какое-то, хит 6, там, ну, название, там, неважно, как условно назовем, хит 7, в одном и том же. А последний альбом вот сейчас, который будет выходить, тогда вот именно ответил на вопрос, почему.
Кому бы вы в жизни не подали руки?
Не подал руки, наверное, человек, который предательство, слово, оно очень обширное, да, вот. И понятие сложно, да, что такое граница расставить предательство, да. Но вот человек, например, к сожалению, вот бывают такие моменты, у меня были несколько раз, которых я считал своим другом, а выяснялось потом, что впоследствии, что никакая это, собственно, не дружба. И в трудную минуту человек просто отворачивался, как будто бы его и не было, не существовало. Вот. Но это не значит, что я там расстраивался сильно. Вот. То есть в таких случаях я просто, конечно, желаю этим людям, дай Бог, успехов во всем, но уже как бы руки никогда не подают.
Но человеку получается, даже судя из этой фразы, человек вы не злопамятный.
Абсолютно нет. И...
Для вас, например, как для меня, если человек предал когда-то лично меня в жизни, то с этого момента для меня просто человек не существует, я его вычеркиваю из жизни вообще. И вот если даже в следующий раз пройду рядом с ним, я не то, что не подам руки, для меня его нет, это пустое место. Вот я, например, делаю в жизни так.
Ну это да, приблизительно так же у меня, но я не стремлюсь, точнее не стремлюсь, это неправильное слово, чтобы это все переварить, варить и как бы лишний раз вспоминать об этом. Там. Просто есть много хороших вещей, которые, приятных вещей, полезных, о которых надо думать, необходимо думать. И с этим гораздо интереснее жить, чем с негативом. Да поэтому вот так вот все
и вот есть, сейчас у меня один из первых вопросов, который в преддверии нового альбома, но о новом альбоме я бы хотел поговорить в самом окончании нашего интервью. Мне очень понравилась песня из вашего нового альбома. Это песня из репертуара Юры Барабаша «Петлюры», «Рубаха». Причем меня там очень пробило именно тот момент, когда я сошью себе рубаху из крапивного листа, чтобы сердце не болело. И вот следующая фраза, она спела так красиво, там какой-то, так идет музыка хорошо. Именно вот этот момент меня очень привлек песня. Я не хочу сказать, что Барабаш ее хуже, но здесь именно тот момент, когда песня заиграла по-новому, мне лично очень сильно понравилась. А меня интересует такой вопрос. В каких случаях исполнители, в том числе конкретно вы, обращаетесь к так называемым народным песням? Песни, вы же в основном автор-исполнитель, то есть человек, поющий свои собственные песни. Когда человек поет чужие песни, я называю это популяризатором. То есть он не автор-исполнитель. Вы автор-исполнитель, и в каком случае вы лично считаете, и вообще в жанре обращаетесь к так называемым народным песням, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно, большинство, я подчеркиваю, большинство исполнителей обращаются к народным песням в том случае, когда они уже исписались и не хотят платить просто-напросто авторские. А некоторые, я, может быть, предвосхищу ваш ответ, обращается к песням, когда песня понравилась по содержанию и в вашем исполнении она заиграла по-новому. Вот. В каком случае, почему вы обратились к этой песне?
Вот к этой я скажу, что вообще в этой песне, Володя, есть автор, как бы он питерец, кстати говоря, то есть предыстория. В 8 классе, значит, вся школа наша вот так ставили, пошли, как раньше было, так, 8-е, все идем сегодня на фильм «Пацаны». Вот мы встали все и пошли. Динара Асановна. Этому фильму сейчас 25 лет уже. Вот. И там, или 15 лет, там, неважно, юбилейная дата. Все, мы сели в зрительном зале, все там полный зал, школы все собрались. Ну что может вот в 8 классе там заинтересовать? Там, ну, фильм если смотрел о подростках, о трудных там приемах, замечательно сыграл роль. Но для меня фильм этот начался не с самого сценария, не с самой игрой, игры актеров, там, не с содержания фильма, а с песен. И там было три песни, вот одна из которых вот этот фильм...
Но она более все равно известна с исполнением
Юрия. Да, после я услышал его исполнение «Петлюры», но в то время я просто понял, что я тогда еще не играл на гитаре даже. насколько мне хотелось где-то записать, послушать, спеть. Но тогда не было ни видеокассет, ничего не было. Просто и где взять, и как взять. То есть видео, потом фильм еще неоднократно. Вот. И какие-то ощущения, настолько она какая-то энергетически мощная эта песня, посыл этот. О, Барабаш спел ее по-своему. Он спел ее тоже интересно, как бы.
Барабаш у него, ну,
темпа голоса.
Да, у него, он ушел из жизни в 22 года. Его как раз воспринимает молодежь подростковая. Но ты уже, тебе не 22 года, и поэтому у тебя более мужественная эта песня, и тем более, что у тебя тембр голоса намного выше. У Юры у него детский еще голос воспринимается как бы детский. У тебя тембр голоса взрослого мужчины такой больше бас-баритон.
Да, вот и как бы, опять же, возвращаясь к этой песне, в какой-то момент вот и концепция этого альбома. То есть это не значит, что можно было спеть, у меня есть песен достаточно, чтобы полностью составить его из своих. Но я понял, что не важно, и была там еще в этом есть альбоме одна песня, то есть не моя. То есть не важно, что там, чему она перу принадлежит, или что там, кто написал. Просто то, что вот это настроение, зачем где-то стремиться из своих каких-то там кладовых доставать, да, что-то, если она написана здорово, и что сказано, то сказано. Я всегда рад, когда хороший шлягер или хорошая песня рождается у там, моих коллег. Это здорово, я только за это.
Большая часть исполнителям работающих, как автор-исполнитель, им хочется самовыразиться и показать свое ощущение, ну, да, своими словами.
Через свои
абсолютно. Как вот данную ситуацию он воспринимает и показывает он сам. Меня интересует все-таки вопрос, в каких случаях обращается автор-исполнитель не к своим песням, ну, в частности, может быть, к народным, я понимаю, это когда не хочется платить авторские. Но здесь, когда автор есть песня,
все урегулировано.
То есть или это дань уважения молодости, то есть юности, там, подростки, или дань уважения фильму.
Дань уважения фильму. Еще плюс хотелось бы как раз на этом акцент сделать, что песня где-то забывается. Вот ее можно не петь. Если ее не споешь, она где-то через какое-то время вообще перестала уже слышать, узнавать. И хочется ей дать какую-то там, мне это громко сказано, вторую жизнь там и так далее.
Когда пройдет время с годами, эту песню уже воспринимают по-своему. Как, например, переходя к классике Александра Дюма «Три мушкетера», ее можно читать всю жизнь, потому что сначала в детстве ты ее читаешь как приключенческую, а с возрастом ты читаешь уже как историческую, а потом как политические хроники. Воспринимать с каждым возрастом ее по-разному.
Абсолютно правильно. Ты же мир меняется, мировоззрение меняется. Да, и получается, что... И вот тут, наверное, вкупе, почему я говорю, что если мы рассуждаем сейчас о том, почему, да, берется песня и как бы потом делается, как это, второе, там, третья, четвертая аранжировка там какая-то песни, неважно. То есть, наверное, вот эти все систему собрать, то и получается. То же самое, кстати, вернемся к не моей песне «Ресторан Заречной улицы». Песня замечательная, из фильма. Я с этой песней, наверное, бок о бок существую лет 15.
Это которое исполнение Николая Рыбникова?
Николая Рыбникова. То есть в свое время мы пересекались на концерте, я ее уже пел в то время, пересекались на концерте с Анофрием, Олег Анофриев. И он пил коньяк в гримерке, летний сад «Эрмитаж», сцена в Москве. В это время я пел там свои песни, его послушал, я захожу в гримерку абсолютно без звездной болезни, человек говорит: «Саша, ты пробовал петь Рыбникова песни?» Я говорю: «Ну вот я пою уже, как бы вот это, запиши». Я говорю: «Хорошо, получится». Вот. А у меня в то время уже были какие-то мысли к эту песню именно тоже, потому что я в металлургическом крае вырос, а там она вообще является гимном. И не одно поколение. И я видел, как встают стадионы, когда поют эту песню, как я исполняю стадион вместе с тобой, подпевают ее. Вот. Опять же, у меня огромное желание было, чтобы эта песня, во-первых, не забывалась, и приложить к этому там свою руку, свой голос. Это огромная заслуга.
Тогда такой вопрос, который родился спонтанно: а что такое шансон в вашем представлении? Потому что мы уже обсудили, что так называемые на уголовную тематику вы поете, пели песни, так называемые дворовые песни, вот это «Я сошью тебе рубаху», это классика, я так считаю, народная, нормальная народная песня, то есть это подростковая песня. Вот Рыбников — это уже классика. То есть вообще это лично я воспринимаю как шансон. А что такое шансон для вас?
Для меня шансон вообще под оплёка такая. Если не существует определенная позиция шансон, это значит там дворовая песня, это значит песня там про лагеря, это значит песня про любовь, там, это значит песня про обращение к матери. А шансон это как бы это песня, в которых есть душа, в которых есть человеческое чувство, и слушатель это на подсознание воспринимает. Ведь шансон на самом деле, опять же возвращаясь, это может быть и «Весна на Заречной улице», а может быть и «Таганка». Вот. И когда человек, и через него это все протекает, слова пропускает через сердце, вот это и есть же. Потому что джазовую музыку так ты не будешь слушать. Классику тоже. Все и это как, это простят меня там любители классики, или там что. Это просто немножко другое. И вот для меня понятие не существует басяцкая там тематика, не басяцкая тематика. Все это заключается в том, что затрагивает душу или нет. Вот шансон, как бы именно в своем настоящем понимании, вот как раз на 100% это и делает.
Ты что, по жизни реалист или романтик тогда?
Я, наверное, все-таки романтический реалист. Хочется, да. Да. Хочется быть романтиком, но не получается почему-то. Даже убили в такой жизни.
Так, ну и вопрос такой уже относящийся, опять-таки, рабочий, так называемый вопрос. Насколько я понимаю, большая часть артистов, с которыми мы даже перед встречей с вами встречались с ребятами, они все существуют без продюсера. Вот такой вопрос профессионального плана, потому что я сам полтора года отработал продюсером одного из исполнителей. Mm-hmm. Нужен ли продюсер вообще исполнителю, работающему в жанре русский шансон? Если да, то до какой он степени нужен? Или вот вопрос артист-продюсер?
Вот могу точно сказать, что нужен. Если говорить уже вообще жанр шансон, самый большой недостаток, и я вот общался не так давно с одним из содиректоров телекомпании ВИТ, которая делает программу вот, «Золотой граммофон» для Первого канала. И у нас зашел разговор, меня очень удивила его позиция, он неоднократно повторял. Вот ты шансон, а тебе надо, чтобы быть успешным, тебе надо перейти вот эту границу. Я говорю, Боря, а почему ты так считаешь, что... И он уверен, что шансон, он продается слабо, и что популярная музыка или попса, там, это намного глобальнее, намного интереснее. Я говорю, ты понимаешь, что просто большой недостаток именно исполнителя шансона, что вроде бы мы существуем профессионально и тоже говорим о том, что зарабатываем деньги концертами. Но, ребят, если идти дальше, то тогда надо как бы развиваться. Я говорю, подходить профессионально к этому. И шоу-бизнес есть шоу-бизнес. И заниматься одним делом сразу, и быть и продюсером себе, и директором, и это невозможно. Другой вопрос в том, чтобы найти порядочного продюсера, человека, который будет тебя не обманывать. И это вот очень-очень тоже вопрос щепетильный. И к этому тоже надо подходить серьезно. Но то, что он нужен, это на 100% мое мнение.
Значит, продолжение этого вопроса такое, но он не совсем напрямую связан. Новые имена в шансоне появляются, как грибы после дождя. Но почему так мало действительно талантливых и заслуживающих внимания исполнителей?
А вот тогда опять потому, что по определению, что такое шансон, потому что люди, опять же, нахватавшись каких-то терминологий, это очень обманчивое впечатление, что петь шансон может каждый, и сочинять тоже. То есть не бывает так. То есть, если ты. Это огромный труд, это огромный труд и сверхсложная задача затронуть свои песни, там, неважно какой темы, затронуть интерес слушателя, развернуть его к себе, чтобы он обратил на тебя внимание. У молодых исполнителей большая ошибка в этом. То есть они считают, что я представляю, как это происходит. Люди там пробовали себя в популярной музыке, у них не получилось. Они сели и говорят, ну что, давай тогда шансон попадем, там, что там так, ну-ка там. Да, что там петь там. Главное, чтобы там и там про тюрьму было. И все. И вот она, огромная река развилась шире шансон. То есть сейчас нет каких-то приоритетов. Все, огромное количество, там, наверное, 300 или 4 уже, если я не знаю, и виднее, сколько вот их
надо. Я раньше говорил, когда я начал заниматься этим человеком, то, грубо говоря, так, ну, образно, было 100 исполнителей. Сейчас их больше 1000. Это больше только 1000. Абсолютно верно. Даже у меня на сайте, если размещено порядка там 75 или сколько это, 1000 треков, то даже из них там 1000 исполнителей, это
А посчитать, сколько, допустим, одному человеку, даже любителю жанра, чтобы послушать 75 тысяч времени потребуется, треков. Просто нереально. Он послушает минимум 15 или 20, там, да, и сделает для себя какие-то... И вот почему я говорю, что кризис определенно есть в жанре, кризис есть, и что там скрывать.
Почему я спрашиваю тебя, потому что ты уже человек, состоявшийся в этом жанре. Еще в продолжение на тему молодых исполнителей, меня такой интересует вопрос. Чего можно пожелать молодым исполнителям в жанре шансон? И вот я приведу такой абстрактный, но конкретный пример. Не успеют записать одну-две песни, достойны или нет, это еще не определились. Но уже их начинают заносить. И вот, например, конкретно по работе, так как наше данное интервью предназначено для сайта музея шансон, это интернет-сайт, вот очень много я получаю. Ну, у меня в среднем получается более 400 писем в день я получаю. Многие исполнители, вот действительно, они записали одну-две песни, тем более в этом году популярна эта так называемая фабрика шансона, которую Макаревич радио шансон проводит. Вот они только там не успели засветиться, одну песню написали, тут же создают себе интернет-сайт, обращаются ко мне, там, а давайте мы баннерами обменяемся, я потом в обмен на ваш баннер свой размещу там. Вы разместите мой, я размещу вас. Я сегодня ночью одному отвечал: товарищ, извините, но у нас посещаемость несколько тысяч в сутки. Ваша посещаемость, ну, 17-20 человек. Наш баннер размещает в знак уважения к нам. Чтобы разместить вашу музыку, вы пришлите нам ее, мы прослушаем и дадим честный ответ. Многие обижаются, почему вот у вас вы не даете дорогу молодым. Вы знаете, а какое он отношение имеет к шансону, если его голос один в один... одного из исполнителей, это голос Виктора Цоя и тема Цоя. Я отношу к шансону, к направлению мягкий лирический рок, это будет что-то типа, например, ДДТ-8, я такой пример говорю. Вот это я отношу, могу, чтобы на радио шансон, или у меня на сайте музыка, но когда откровенно или тяжелый рок, то есть никогда не будет у меня на сайте Алисы, Виктора Цоя, при всем уважении группы Кино, а у него один в один направление. Я говорю, извините, какое отношение к шансону? Он обижается. А вот почему вы этого не делаете? То есть мое впечатление, что многие исполнители, может быть, я не знаю, в силу профессионализма или чего, их заносит с первой же песни. Вы, выпустившие там по 5, по 6, кто там и по 10 альбомов, почему вас это не заносит так?
Это неправильно, Володя, не в силу профессионализма их заносит, а в силу непрофессионализма их заносит.
Хотя, с другой стороны, я могу сказать, вот, некоторые исполнители, у него еще альбома нет, у него уже есть продюсер, у него есть пресс-секретарь, там у него куча. Ну вот мне вчера, я пресс-секретарь такого-то исполнителя с Украины, там, как разместить, так вы знаете, я вообще не знаю такого исполнителя, но пресс-секретарь у него уже есть. А вы работаете все без продюсера, хотя бы вы уже состоялись. Вот это ваша вина, но не заслуга, я считаю.
Я опять же повторюсь, это большая ошибка. Но это вам сложно сказать, что это как бы это, скорее всего, когда все это начиналось, дальше больше, сейчас время такое, правильно, и нужен, необходим этот человек, и пресс-секретарь необходим.
Но дело в том, что это тогда, насколько я понимаю, когда исполнитель, он должен кормить и продюсера,
абсолютно,
и пресс-секретаря.
Заслужить это. То есть он должен своим трудом доказать, потому что и та же самая ситуация, как и музыкальный коллектив. Если ты можешь кормить всеми тех людей, кто будет у тебя со спиной играть там, на гитаре, на барабанах, честь тебе и хвала, и безусловно, тогда надо делать концерты, и это будет интереснее живым коллективом.
Но с другой стороны, одному исполнителю заниматься организацией концертов и всем это же не потянуть.
Да, просто ты свое, когда ты будешь заниматься всем сразу, ты можешь стать хорошим продюсером самому себе, но потом начнется такая ситуация, когда ты начнешь искать материал.
Перед продюсером переживает артист.
Да, ты начинаешь уже как бы не то что искать материал по своих песнях, уже ты давно их и не брал гитару, и не писал, начинаешь искать, кто где что пишет.
Только организатор.
Да, закончится исполнитель, да, а начнется продюсер. Потому что это двигается то же самое, что и аранжировщик. Как ты можешь, то есть, заниматься одним? Это огромное количество времени надо положить на то, чтобы понять схемы там, связи с программными директорами, и плюс ко всему этому сидеть и работать, я не знаю, когда сутки сколько должно быть часов.
А может тогда в одном человеке быть хороший профессиональный, он же и автор музыки, автор текста, и все музыкальные партии исполняет один артист. Это исключение из правил или это просто фантазия? Потому что я, например, в своей жизни знаю в этом жанре шансона близко я знаком с Владимиром Козырем, который все делает сам, начиная на студии записывать с больной рукой все партии. То же самое Иван Леонидович Кучин, который стихи пишет, там и музыку, хотя по слухам в свое время, так как для третьего альбома ему писали музыку не он, а делали диджей дискотека, когда у него пошел альбом именно с танцевальной музыки. То есть, но с другой стороны, все знают, что он все делает сам. То есть это профессионализм или это исключение из правил?
Это, если я думаю, что профессионализм, понятно, это есть, бывает, что в одном человеке. Но это, как правило, да, это подтверждает, что все-таки это исключение из правил. Потому что, ну, на самом деле, это очень огромное. Я уже сам, как бы иногда, я могу заниматься, сидеть в студии и какие-то пожелания говорить аранжировщику. И приходя там, допустим, в студию, поломать песню полностью и сделать ее, но нужно, чтобы были уже прописаны какие-то барабаны, басовые партии.
Ну, чтобы песня заиграла все так называемые прибамбасы, мочки, это же аранжировщик, вы можете сказать, что здесь я хочу, чтобы, ну, предположим, там барабаны, здесь соло на скрипке, здесь там шум поезда был, там, или самолет.
Абсолютно верно, да. То есть какие-то пожелания говорить можно, но это не нужно. Хотя я, в принципе, могу сыграть, и позволяет, как бы, опыт. Проиграть полностью там басовую партию на клавишах, например, там барабаны забить. Но для чего это? И будет ли это правильно, вместо того, чтобы заниматься творчеством? Ты будешь заниматься аранжировкой, хотя бы тоже творчеством, но это другое.
Можно ли как-нибудь определить ваш стиль? Стиль — это рамки от и до, какие вы себя загоняете, или жизнь идет, и нужно все-таки меняться вместе с ней? То есть, если, как мы говорили, первые ваши четыре альбома были на определенную тематику, потом вы расширяете, или у вас все-таки для себя есть рамки, вот я пою только вот это, или все изменяется, и вы расширяете свой стиль, жанр, каждый определяет по-своему?
Безусловно, есть какие-то границы, флажки, то есть существует, ну, на мой взгляд, субъективный какой-то, да, вкус мой, и я определенные песни, если беру, исполняю. Потому что тоже несут огромное количество песен.
То есть это более конкретно, Александр Кузнецов, это конкретный проект, который вот как раз от и до, или это все-таки...
Как продюсер, да, то есть вопрос. Вообще-то, наверное, все-таки проект, но получается, это такой проект, который со временем все равно, потому, опять же, я говорю, очень сложно возвращаться к тем ступенькам, понимать, что ты не стоишь на месте. И надо идти, если я прописал в альбоме, в данном альбоме, живые дудки, живой баян, живую балалайку, живой бас, барабаны, спел бэкинг сам, спели, то есть сыграла группа музыкантов. То есть, и можно выйти живым оркестром, у меня есть запись концерта, где мы тоже все исполнители, которые играли на этом альбоме, мы собрались и отыграли полуторачасовую программу.
Я немножко не про то. Вот, например, тот же самый Сергей Трофимов, он, кстати говоря, его многие в шансоне путают, у него же нет ни одной блатной песни, если так разобраться, на уголовную тематику. У него такие песни, то, что называют там стебовые, с юмором, но он выпустил альбом «Я рождаюсь вновь» чисто роковый. И он очень обиделся, когда ему сказали, что, знаете, Сережа, этот альбом вообще не пошел, не продается вообще. Потому что от Трофима ждут вот. Про Ленина, про Анну Каренину,
Снегири,
ну это уже последний лирический, или там Ахты Бата, вот такого определенного. То есть как раз имидж Трофим создал, то есть Трофим создал себе определенный имидж, от него ждут определенных песен. Когда он пытался попробовать себя в новом жанре, его не приняли в этом жанре.
А это всегда так, я считаю, что...
Я имею в виду, вот как раз Александр Кузнецов, у него есть какие-то рамки, или вот... Сколько запоет дуэтом со Сливкой? Или там с Ягодой?
Нет, дуэтом со Сливкой. Я бы, например, и, кстати, интересный был вариант. Мне предложили ребята песни «Сухари-сухарики» с альбома «Сухарики». У меня ребята знакомые в Москве, они занимаются R&B, ну, направлением, это сейчас популярно. Да, рэперы. Кстати, я до встречи с ними, я всегда считал, что этот жанр, то есть не воспринимал вообще никак. Но когда я послушал, как это делают они, и они это делают настолько талантливо, и у них интересные подачи, их стихи интересные порой бывают. А они мне предложили, мне это, в общем-то, достаточно там как льстило, что ли, что они говорят, давай мы с тобой сделаем, мы прочитаем. У меня где-то есть запись, мы на дне рождения, я пел под гитару эту песню, а потом на этом квадрате на гитару.
Я не помню, сколько лет назад, там, 2-3 года назад Шуфутинский Таганку исполнил, там, с рыбами, с музилками, по-моему, по-новому.
Ну, это там такой был проект, а у них он более, это вот истинные они, рэперы, как раз вот те, которые, то есть, что сейчас модно, там, Леговайс, там, что еще там, в том направлении. Вот это было бы интересно, то есть, где-то на этом срезе близко дать и вот этого настроения было бы интересно в этом. Но со сливками я не знаю, пока не вижу смысла, что может быть общего, как бы, чтобы петь.
С чем связаны ваши самые сильные переживания в жизни?
Самые сильные переживания? Да, самые сильные переживания. Да, много переживаю за родителей. Дальше больше всегда, что то есть, хочется им помочь всегда, быть где-то рядом в какой-то момент, в меру своей работы. Просто нет возможности. Когда приезжаешь, там всегда как первый раз видишь. Конечно, они там не молодеют, стареют. Хочется где-то помочь. Последний раз я был просто к тому затронули, два дня назад как приехал. Это был концерт там, и я заскочил ненадолго домой. Вот это, наверное, очень всегда как-то щемящее такое чувство. Вот. И, безусловно, надо где-то помогать. Что переживания, какие еще есть? Да много переживаний. Переживания
за новый альбом.
За новый альбом, безусловно. То есть это менее, так, более мелкое что-то такое, да, переживание там что. Но тоже как бы есть, конечно, какие-то моменты. Хотелось бы, когда говоришь. То есть вот эти, да, их много можно назвать, собственно. Но существует приоритет, да, главное что-то. Я считаю, что родители, друзья, там, близкие, это главное. Будут они здоровы, будет нам проще.
Если бы вы внезапно разбогатели, подобно Графу Монте-Кристо, на что бы вы потратили миллионы?
Миллионы потратили. Да, хотелось бы, наверное, куда-нибудь вложить миллион, чтобы там вот дети навсегда. Жалко, вот, которые там церебриальные параличи, вот эти все там, те, кто не видит, не зрячие. Вложил бы туда деньги. По крайней мере, в этот вклад бы потом, опять же, говоря о том, что и не важно хвалиться там на каждом углу, а потом бы тебе бы просто вспоминать добрым словом.
То есть вы как бы проповедуете...
Песни, а не песнями. И что там останется после тебя с песнями, а вот добрыми делами, я говорю, что что-нибудь в какое-нибудь доброе дело вложим.
Саша, у меня еще два вопроса такие. Значит, первый философский. Кто ваш каждодневный друг? Это ваши друзья, они относятся к работе в вашем жанре, или это не имеет отношения никакого к вашему жанру?
Каждодневный. То есть вообще, друзья, вот у меня как бы один друг живет в Красноярске, вот, а один школьный старый товарищ в Москве живет, мы с ним друзья, вот виделись там не так давно. То есть, и как правило, они в жизни, мы очень редко встречаемся сейчас уже. Вот. Товарищей, конечно, много. То есть, сложно сказать, каждодневный друг, ты получается сам себе как и человек, и бывает с собой ведешь какой-то внутренний диалог. Что надо сделать там, что не надо сделать. Для меня всегда, вот опять же возвращаясь к фильму «Пацаны», была фраза, я всегда ее вспоминаю, когда Приемахов, он играл там главного героя, там они в палатке жили, он ложится спать, и там ему кто-то говорит о каких-то проблемах, он говорит, подожди, давай подумай, что мы сделали сегодня хорошего за ним. Вот это правильно, то есть и я частенько задаю себе такой вопрос тоже. Получается, что в данной ситуации, вот в нашем динамичном мире, динамичный, то есть я считаю, что где-то лучше друг человека, то он сам и сами поможет себе, никто не поможет.
В заключение нашего интервью давайте все-таки поговорим о твоем новом альбоме, потому что, насколько я знаю, 12 декабря у тебя выходит новый альбом «Горошек», хотя по радио идет реклама, что он с 1 декабря выходит. Но это не столь важно, там 2 недели разница. Что нас ждет в этом альбоме? Потому что я, например, наверное, максимум слушал 3 песни из этого альбома. Вот я сошлю тебе рубаху.
Подарю тебе.
По-моему, «Саночки» это из нового альбома.
«Саночки».
И еще какой-то. То есть что нас ждет в новом альбоме, «Горошек»? Александр Васильевич. Там не зря присутствует Александр Васильевич.
Кстати говоря, вот сразу же можно сказать, что мы записали очень такую энергичную песню с Александром Васильевичем Дюминым. Я просто, возвращаясь к демо в Самаре, кстати, сидели на рыбалке. Я ему поставил демку записанную. Говорю: Сань, послушай, как ты считаешь с песней? Сашка послушал, говорит: все, давай запишем. Только чтобы был дикий саксофон, там звучал. Это, то есть раскидали.
По-моему, что-то про брачу или как-то забыл.
20 дней называется там. Ну там сегодня мы ее споем на концерте. Вот. И такая получилась песня. Саня вообще он поет очень так экспрессивно все. Я думал, смотрю там вообще там, в этой манере, в какой надо петь.
Да, он
умеет жахнуть экспрессивно. Да, жахнуть, да. Вот это вот сразу же можно сказать.
В этом данном альбоме «Горошек» там есть какая-то определенная тематика? Или...
Вот как раз тематика обо всем. Там будет и песня «Весна на Заречной улице», будет и «Грошек» песня о нашем детстве, будет и «Бухта Ванина». Песня там Каташанская ближе, будет и лирика. То есть, как опять же говоря, жизнь наша, она состоит не только там из одной темы какой-то, а мы в разные ситуации попадаем в жизни, в разные условия. И вот обо всем этом я старался сказать. Единственное, что направленность, конечно, будет по максимуму живого звука. То есть я считаю, что это все-таки на ступеньку выше. Долго у нас была проблема такая, и мы с Саней обсуждали это, что много исполнителей, мы пишемся в одной студии, и у всех похоже, как песня года. И многие говорили об этом, что выходит, как будто бы оркестр один и тот же
сидит. Это я в свое время говорил нашей питерской группе «Кабриолет», что, ребята, у вас на протяжении многих лет один и тот же аранжировщик, Слава Паласимаков, у вас музыка похожа на одну, вам надо менять аранжировщика, хотя бы на какой-то альбом или на песню.
Вот это к тому же опять. И просто я сидел, думал, как это сделать. Нашел талантливый парень, цыган, он мой земляк. Вот. Мы с ним делали как бы определенные наброски, потом я их все ребятам в Москву, те, которые уже потом меняли просто звуки, играли живьем, чтобы там получился альбом такой, записан в трех городах. Вокал в Твери писал, дудки в Новокузнецке, живые духовые секции, сводили все в Москве. Вот так. Ну, то есть, альбом, я думаю, результат все-таки. Я доволен результатом.
То есть, это подведение каких-то определенных итогов или просто очередной номерной альбом?
Ну, не номерной даже, наверное, альбом. Просто очередная ступень. Я думаю, после этого альбома...
Номерной альбом это называется следующий. Он не сборник, не бест, не...
Да, тогда, наверное. То есть, подведение итогов сложно сказать. Итоги сразу подводить еще, но все-таки ревни.
Ну, один подводит там.
На определенном этапе просто что хотел сказать, вот то и сказал. Вот за, на протяжении двух лет, да, сколько делался альбом. Вот то, что хотелось выразить, то я думаю, что я выразил.
Я как бы хочу сказать, что раз данное интервью посвящено все-таки творчеству Александра Кузнецова, то мысль родилась взять у тебя интервью только благодаря вот незримо вошедшему тихонько в этот зал Александру Васильевичу Дюмину, потому что среди списка участников, которые участвуют сегодня в концерте, я не хочу сказать, что я там заелся или что-то такое. Я не видел ни одного исполнителя, у которого бы я взял интервью. Потому что я беру интервью только у близких мне по духу и по жизни людей. Кто мне был близок, я у них уже, которые сегодня участвуют на концерте, я всех взял. Интервью Александра Дюмина у меня размещено, я аудио-видео, по-моему, 2 или 3 интервью на сайте размещено. Значит, Жека у нас размещено, у Сашки Звенцова у нас размещено, Степа Лучинана у нас интервью размещено. Но прослушав песню «Дуэт», но с Александром Дюмином, я понял и позвонил, когда созвонили Саше, говорю: Саш, насколько я понимаю, если ты спел дуэтом с Кузнецовым, значит, этот человек тебе не чужой, близкий. А можно я договориться у Кузнецова взять интервью? Поэтому, благодаря данному интервью получилось благодаря Дюмину Александру Васильевичу, поэтому, Александр Васильевич, у меня как бы вопрос... услышали тебя, что это за человек с твоей точки зрения, со своей колокольни. И твои пожелания, потому что будем заканчивать данное интервью.
Он хороший человек. Он просто хороший человек. Он великолепный музыкант, он великолепный автор-исполнитель, но человеческие качества, лично для меня, они перевесят все остальное. А если мы еще и на площадке, допустим, можем разделить состояние, это вообще здорово. Что пожелать? Саш, желаю тебе, желаю твоим близким только теплого, только светлого. Близким здоровья. Я желаю, Владимир Степанович, чтобы этот человек, он все женился. И это часто повторяю. У него есть любимый человек. И вот они никак не определятся. А я за определение.
Ну, такие дела с кондачками решаются.
Я желаю ему только счастья. И так как есть возможность сказать что-то музею Шансона в лице моего друга.
Володи.
Я желаю музею только процветания. Только чистоты. И Виталий, я думаю, поддержит меня на все сто. Самое главное, что был мир, добро, тепло, можно спорить. Но заходить в чужой дом и гадить, это плохо. Это есть неправильно. Везде должен присутствовать так. Чистота, красота в общении и в отношении. Даже если человек не прав, это не повод оскорблять его.
Это как говорил я перед, как говорил Жека в прошлом интервью, когда я записывал интервью у тебя вместе с Жекой, он сказал, ну если мы возвращаемся к интернету, то интернет это как помойка. Зашел, инкогнито нагадил, после себя ушел, а хозяин разгребает это дерьмо, которое конечно оставил после тебя.
И не только хозяин. Заходит, насколько я практически постоянно ныряю. Без общения.
Вот как раз я хотел как бы сказать своим посетителям, потому что данное интервью будет размещено в полной версии. Я, может быть, Саша не знает, я никогда не занимаюсь купюрами, то есть вырезкой. Все, что мы говорили, это в полной версии аудио и видеоверсии будет размещено на нашем сайте. Так вот, Александр Дюмин сейчас не то, что там подтвердит. Он как раз сам сказал, что несмотря на то, что он никогда не пишет на сайте, но он является постоянным, и он читает все то, что есть на сайте, даже те обращения, которые наши посетители пишут, все равно они доходят по назначению. Только кто-то считает, что нужно отвечать, другой просто пишет.
Я скажу вам чисто и откровенно, не проходит дня, чтобы не нырнул на страничку, на одну, на вторую, на третью, полистал, где-то посмеялся, где-то улыбнулся, где-то погрустил, сопереживали таким. И ушел. Никто не видит, не слышит. Втягивается в полемику какую-то. Когда я знаю себя, я заведусь. Сложно остановиться. И не видя глаз, с кем ты общаешься. Чисто по-человечески. То есть, что очень больно дискуссировать.
Ну, давайте мы сейчас все-таки закончим интервью с Александром Кузнецовым. Я хочу следующее интервью успеть записать. Это пригласить Жеку и с вами собрать вас всех троих и поговорить о жанре и о дальнейшем. Поэтому заканчивая данное интервью, возвращаемся к творчеству Александра Кузнецова. И, Саш, твои пожелания нашему сайту. Прошу единственное, всегда говорю, не забывать, что все-таки это не сайт не конкретно ни одного посетителя, ни одного человека. Нас посещают, вот Александр Васильевич, я позавчера говорю, Саш, ты посмотри на счетчиках, сколько тысяч нас посещают в сутки. То есть на сегодняшний момент мы занимаем одно из лидирующих мест. Впереди нас только идет в основном только радио «Шансон». А среди обзорных сайтов, поэтому основные посетители, причем это иностранцы, штат Калифорния, нас. Поэтому пожелание твое не только лично мне, не только россиянам, а всем посетителям нашего сайта от Александра Кузнецова.
Я хочу пожелать на сайте, в общем-то, уже зимнее время скоро впереди. Всем поздравить с наступающими новогодними праздниками, со всеми, которые там Рождество и прочее, прочее. Чтобы всем хорошо их встретить. Весело там, вот то, что мы говорили сегодня, то есть с открытой душой, с открытым сердцем. А еще хочется, ну, главное здоровье всегда, это здоровье, потому что нет за какие деньги, никогда не купишь. И мы, к сожалению, поздно это понимаем. Вот. То есть, и самое главное, вот у меня есть песня на этом альбоме. Она как короткий тост хороший. Быть добру, вот, чтобы было добро в домах, в сердцах. У всех, неважно, где человек находится, там в Америке, или там в Канаде, или здесь где-то в Твери, чтобы было добро просто. Вот.
Спасибо, Саша. Данное интервью было записано в Санкт-Петербурге в преддверии фестиваля «Шансона» в Ледовом дворце 18 ноября 2006 года и предназначено для сайта www.шансонпрофи.ру музей шансона Владимира Окунева. Спасибо, ребята.